Вітаю ўсіх яшчэ раз. З вами Дмітрий Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз мы абмяркуем падзею, дакладней нават расследаванне, якое узкалыханула і ў Беларусь, і ўсё за яе межамі. Гэта новае расследаванне Белпол пра рэзідэнцыю Усход. І пагаворым мы пра гэта з прадстаўніком Белпола Владзімірам Жыгарам. Прывітанне, Владзімір.
Добрый дзень.
Владзімір, давайте з самага пачатку. Што падштурхнула вас, які зліў, які інсайт, якая інфармацыя, чаму менавіта гэтая тэма?
Ну, эта інфармацыя...
То есть, как пачыналася ўсё?
Ну, это всё начиналось с того, что где-то в сентябре, в начале сентября пришла там информация, мы начали её анализировать, смотреть, она была достаточно интересная.
То есть, пришла информация, загадковая вы наш. Что значит пришла информация? Сидим, каву попиваем, тут звонок у двери, да?
Ну, бывает и так, но только не в двери, а в бот. И да, приходит такая информация от некоторых людей, с которыми мы работаем в Беларуси. Они сказали, что, слушайте, есть такая вот резиденция Восток, интересно. Тем более, что уже тогда, если не ошибаюсь, уже, да, уже была резиденция номер 18, там дьорщики, ну, это для котиков, собачек. И мы начали разбираться, и мы подумали, что, ну, наверное, Восток будет примерно то же самое, где будет там все позолото, дорого, богато, красиво. Но там в одном документе, который нам прислали, была такая сноска про вот Дана Астра. И нас это заинтересовало, ну, какая разница, ну, какой смысл. И мы начали об этом больше собирать информацию. Через некоторое время мы поняли, что здесь вот эти шикарные апартаменты, новая резиденция, ну, там не новая, скорее так, очередная резиденция Лукашенко, это классно и интересно, но вот то, как она была создана, почему и кто ее финансирует, вот какова вся вот эта по-настоящему схема, скажем так, работы такого рода резиденции, вот это стало вот это основным, и мы начали делать на этом упор, и в конечном итоге вот вышло такое расследование, где мы рассказываем про, именно про схему отмыва денежных средств конкретно в разрезе резиденции Восток.
Давайте мы тады па гэтаму вашаму відэа больш падрабязна пройдземся, але глядзіце, першыя каментары, якія ў нас тут ёсць. Андрусь піша: шмат хто занепакоены аналогіяй вашых расследаванняў з Навальным. Нават у назве гісторыя аднаго вялікага хабару, гэта прамая цытата з Навальнага. Я не ведаю, чым тут занепакоенасць, але аналогія, і можа сапраўды трэба непакоіцца, можа вы ўжо тут навальністамі якімі становіцеся.
Ну, смотрите, а как назваць это по-другому? Ну, ладно, бы это было не так, что это не, действительно не самая крупная взятка. Ну, это, если использовал Навальный, это название, это же не значит, что мы не можем его использовать в контексте Лукашенко. И поэтому, да, это действительно на сегодняшний день это самая крупная взятка, но не факт, что через некоторое время мы не найдем еще что-то больше. А через некоторое время, это такой вот маленький такой вот анонс, будет самая крупная кража Лукашенко. И это тоже будет достаточно интересно. Это такое будет расследование, которое мы впервые будем использовать такой формат создания расследования, и это будет, вот есть взятка, есть кража, все доказано, все документально подтверждено и, скажем так, заархивировано.
Не прочитаю ник, тут у лепших традициях конспирологии человек законспировался, тем не меньше. Апошний фильм расследования у Владимира круто отрымалося, нашмат лепш, чем у Матвея, идет сутыкание лбами. Теперь Владимир будет новым тваром расследованию?
Нет, не обязательно.
То есть вот, як у вас идет праца? То есть вот, наприклад, вот зараз мы робим гэта на расследование, тут, скажем, Жыгар будет головным по этому расследованию, по попередней одним там умовно кажучи Матвей, то есть як это у вас працує?
Здесь кто больше чувствует этот материал, кто больше с ним работал в процессе, скажем так, именно сбора информации, тот и выступает в качестве спикера на том или ином расследовании. У нас нет никакого такого разделения, что вот это исключительно там я или, а это кто-то исключительно другой.
Дарэчы, вось таксама, што-то тэма Навальнага не дае нашым гледачам спакою. Владзімір і Матвей малайцы. Новае расследаванне знята прафесійна ў стылі Навальнага. Адкуль такія грошы, хто спонсар?
А кто вообще здесь говорит о деньгах? Ну, потому что все думают, что...
Комментаторы.
Ну, понятно. здесь, чтобы снять такое расследование, нужна выдумка, нужно понимать, что ты хочешь видеть, и нужны профессионалы на определенных местах. И, в принципе, снять расследование, я вот не могу вам точно сказать, сколько мы потратили, ну, где-то до $1000. И то это было все на аренду техники, это было на аренду помещения. Поэтому, ну, до расследования Навального с точки зрения там, финансового обеспечения нам, конечно же, далеко.
Дарыч, коли уже закранули гэтую тему, может быть, сапраўды протягнем у тым сэнсе, ну, просто дзеля разумення, абранага вами стыля працы, ці, может быть, накірунку працы. Все ж таки у свой час у Навального вельмі добра гэта как бы спрацавала. Вот гэтая система, что яны рабілі расследаванне, яны зразумелі, что можа быць там палітычнымі нейкімі тезісамі і тэзамі, там маніфестамі да людзей не дагрукацца, яны взялі вот такі сабе накірунак змагання з карупцыяй. У вас, я гляжу таксама, вот ваше расследаванне, то есть вы скіраваліся на менавіта вот такую уже фактычна расследаванне злачынстваў эканамічных дзейстей рэжыма. Вот все это карупцыя, крадзяжы і ўсё астатняе. То есть вы аналізавалі, можа быць, вопыт і паспяховасці кампаніі Навальнага, ці это само так атрымалася? Ці як вы лічыце, ці трэба, можа быць, сапраўды вот тым шляхам ісці?
Мы аналізуем многа различнай інфармацыі, і мы для сябе выбралі именно так такой формат, потому что, во-первых, в Беларуси люди смотрят YouTube, он не заблокирован, есть возможность у людей получать информацию, примерно 70-75% людей, которые смотрят наши видео, это люди непосредственно из Беларуси, хочется это делать, хочется показывать эти фильмы не банально, сидя там, не знаю, напротив какой-то там стенки со своим логотипом и зачитывая монотонно текст, а действительно показывать что-то интересное, чтобы привлечь внимание белорусов, чтобы вместе с красивой картинкой они получали и нужную, полезную для себя информацию. Некоторые, например, когда видят такие расследования, такую информацию, которую мы показываем в маленьких наших роликах, они понимают, они радуются некоторые, они понимают, что через там, 3,5 года репрессий всего все равно информация приходит, все равно существуют в демократическом сообществе такие организации, которые могут ее получать, анализировать и в качестве вот такого достаточно качественного продукта показывать опять-таки белорусам.
Пытание, якое в принципе как бы и дае нам протяг нашей размовы, вертаючыся до гэтага відео вашего. Петя Шаповалов пытается, ці супрацоўнічаеце вы з якімі-небудзь спецслужбами, каб атрымліваць інфармацыю і дакументы для ваших расследаванняў?
Нет.
То есть, вот, это не... То есть, адкуль далей? Вот вам пайшла затравачка, а потым адкуль вот інфармацыя вся, якая не трэба
была? Из Беларусі?
Ну, ввогуле.
Ну, вот если нам приходит из Беларусі інфармацыя, одна, вторая, мы смотрим, анализируем, мы проверяем ее, потому что фейков тоже очень много присылают. Мы ее проверяем, и когда мы понимаем, что действительно информация стоящая, мы начинаем с ней работать, начинаем уже...
Вот далей, куды вы идете в пошуках дальнейшей информации, документов?
К тем же самым людям, либо к людям, которые тоже с нами на связи, но мы видим и их связь с этими, например, какими-то компаниями, либо министерствами, и мы начинаем задавать все вопросы, потому что обработка такой информации — это очень много месяцев. И когда мы уже получили все, что нам необходимо, мы начинаем уже непосредственно, если это говорить про расследование, то писать расследование, записывать, монтаж и прочее. Если это информация, которая, ну, скажем так, остается, как правило, в тени, то это уже идет совсем другое направление работы. Не вся информация, там, как мы уже неоднократно говорили, только, наверное, 20% той информации, которую мы получаем, мы показываем через СМИ, блогеров, сами, через расследование.
А остатняя?
Остатняя информация идет...
Кладется в стол.
Нет, она...
Как компромат на будущее.
Нет, она работает, но совсем по другим направлениям. И ближайшее, я надеюсь, в ближайшее время выйдет один большой материал, который мы готовим, над которым мы работаем уже очень много месяцев. И он покажет ту теневую часть нашей работы, которую мы делаем. И этот материал отдаст ответы на многие вопросы и покажет, что некоторые события, которые происходили там, за последние полгода, это были события не просто, которые просто произошли, потому потому что кто-то так решил. Потому что, ну вот, непосредственно люди ознакомливались с этими материалами, мы смогли найти те точки входа, где эта информация была воспринята нормально, где нас не только слышали, но нас слушали, и, скажем так, и вот в конечном вот такой результат.
Давайте вернемся до вашего расследования и до этой резиденции «Усход». Вы узгадали свое, ваше попереднее расследование про 18-ю резиденцию, якая у центра Минска будуется. Калі параўноўваць, ну вот 18-я резиденция, чым, і маўляў, думаеш, ну чым адрозніваецца там 18-я ад 17-й ці 15-й, ну, акрамя там месца, дзе яна знаходзіцца, можа быць, кампанія, якая пастаўляе ложкі там ці яшчэ што-нім. От тут у чым было адметнасць, чым цікавасць, што такога, ну такога, што вау, от менавіта ў гэтай резиденции.
Эта резиденция, это взятка Лукашенко. Взятка компании Итера Бел, дочерняя компания Итеры и Роснефть, за то, что в свое время Итера Бел получила в Минске землю под застройку ТЖК Минсити. И вот параллельно с возведением этого жилищного комплекса она строила резиденцию «Восток». Но когда дела у Итеры Бел пошли плохо, она не смогла вложить столько денежных средств, сколько обещала Лукашенко. Там что-то говорилось о 30 миллиардах долларов, там небоскреб в виде бусла. Когда дело у нее не пошло,
то... Но это имеется на увазе не в резиденцию 30 миллиардов вложить, а вот это...
Да, это вот сделать Минск таким вот, не знаю, Нью-Йорком новым. Когда оказалось, что они просто строят панельки, исключительно зарабатывая под себя, ее от этой земли, скажем так, отлучили, и от резиденции «Восток», и уже подключили Дану Холдинг, естественно, братья Каричи. Вместе с землей им, как социальную нагрузку, еще дали, естественно, резиденцию «Восток». Она в этот момент была переименована в «Восток Properties Management», учредителями которой являются две офшорные компании на Кипре. И получается, Дана строит ЖК «Минск-Мир», и через свои две дочерние компании «Дана Астра» и «Эмирейс Блю Скай» полностью финансирует резиденцию «Восток», через которую отмываются, ну, достаточно крупные денежные средства.
Про отмывку мы крыху позднее поговорим, але про Карычи. Слушайте, я с вашего расследования зразумел, что Карычи-то так само жуки, щитые. У тем сенсе, что, ну вот я разумею, вот компания, и она приходит, и она будуя, а тут пришли некие Карычи, якія вот чисто, та вот мы тут домовились по понятиям, а будуют то же самое белорусские будтресты, да. Умовно кажучи, мапит, якому самому по будовництву земли не дают, а дают Карычам чамусьці. То есть вот такая так схема
просто. Да, именно так. И при этом после всего вот этого Карычи говорят о том, что мы никакого отношения к Лукашенко не имеем. И не так давно они пытались оспорить санкции, но у них это не получилось. Они не смогли, скажем так, доказать свою непричастность к Лукашенко. И, скажем так, на основании этого расследования можно понять, почему у них это не получилось.
Я вот вернусь до места знаходжения. Глядач под ником Матахары пишет, глядачка, я так разумею, на место резиденции ранее был пионерский лагерь. Вельми файное место. Выход на море с песчаным пляжем. Зараз, кажись, живе тараканья семья. Ну, то есть, да, саправды, да. Вот само тое, что гэтае место было отдадено под будаўніцтва некой резиденции. Наколькі там коррупционный складник?
Там просто отдали. Вот просто решением Минобласполкома просто землю отдали. Никто не платил, это просто отдано под застройку жилищного комплекса «Восток». И никто, естественно, в государственный бюджет денег не вносил. И по большому счету, ну, здесь все это переплетается именно с этой коррупционной схемой. Потому что если бы у Итеры получилось выполнить обещания, которые они дали Лукашенко, то сейчас все то же самое. Мы говорили уже здесь не про Дану Холдинг, а непосредственно про Итеру.
Хотя вот вы кажете про то, что это хабар, самый великий хабар, то есть Лукашенко имя не гучить у заголовку, але менавіта Лукашенко. И чему вы перакананыя, што гэта хабар? Можа, проста не знайшлі дакументаў, умоўна кажучы, як там Ітэры ці Даны замову рабілі і праплаты адпраўлялі з бюджэта Беларусі.
Так, дзела проста в том, што вот они построілі ту резідэнцыю, і потом у резідэнцыі, напомню, што там две уборщицы и три дворника. И после этого Дана Холдинг, точнее Дана Астра, возводит дома в ЖК «Минск Мир» и нанимает резиденцию «Восток», чтобы резиденция убирала эти дома от строительного мусора. Но эти дома к моменту сдачи, они уже убраны. Потому что если бы они не были убраны, то Дана Астра не приняла бы эти дома у того же самого Мопида, например. Она бы просто их не приняла, потому что такие у нас нормативные документы. И получается, они делают заказ на уборку домов, которые там 100 домов было построено, а там уже все убрано. Плюс еще имеются такие моменты, как вот контракты с Emirates Blue Sky, это тоже дочерняя компания Дана Холдинг, которая заказывает у резиденции Лукашенко уборку в торговом центре Дана Мол.
Может, после учебного дня Коля Лукашенко разом там, я не ведаю, там с этой вот песняркой, тетушкой своей, идут, и они там как бы метут и песню про батьку сочиняют.
Скажем так, у нас никогда... У нас есть огромный массив документов, мы не все показали, и мы никогда не видели, что вот есть как производилась какая-то уборка. Потому что мы тоже сначала думали, что, подождите, может быть, Восток нанимает какую-то клининговую компанию, и та действительно убирает, но такого нету. И вообще вся эта резиденция, там же и машины, которые тоже якобы дарили Лукашенко. То есть это там и машина Алексина, например, Тетерин. В свое время, это мы вот об этом в самом расследовании не говорили, но в свое время Чиж, то есть Трайпл, Чижа, арендовал овощехранилище там на территории резиденции. То есть все вот эти люди, кошельки побольше, там поменьше, они обязаны вот участвовать в жизни вот таких вот резиденций, хотя бы понемногу, но закидывая туда деньги. А все эти деньги уходят на офшорные счета, оседают там, и на самом деле тут самое вот важное в этой резиденции, это то, что это не там кровати, тумбочки, столы, это то, что вот как работает схема Лукашенко по обогащению, потому что если взять, что практически то же самое происходит не только со всеми резиденциями, но и со всеми предприятиями в Беларуси в принципе. И поэтому можно представить объемы отмытых денег.
А наво что так ускладнять ситуацию и будовать богатые резиденции с заказанными там меблей у итальянской фирмы ручной работы за там сотни тысяч долларов? Можно простей и отмывать те же самые гроши с меньшими затратами.
Они не могут ему просто принести. Лукашенко человек такой...
Поставили избушку на курьих ножках, выкопали сажалку. Назвали это все резиденцией.
Он человек старой формации. Он не может, нельзя ему просто принести несколько чемоданов денег и сказать, вот вам. Нет, для него это так неприемлемо. А вот такое, когда Александр Григорьевич, вот вам тут построили, вам было приятно.
Вам тут Маск Теслу подогнал.
Маск вам подогнал, да, все замечательно. И вот это уже вот, меня любят, это хорошо, а кто? А вот эти. А потом приходит документ, они же строили, да, молодцы, они же вкладывают в государство, вот они делают приятно, подписать, и пошло. И вот уже у кого-то появляется какая-то, например, земля в Минске, у кого-то еще что-нибудь там, например, какие-то бонусные там возможности, как у Тетерина, например, который владеет всеми на погранпереходах, вот этими рамками по... дезинфекции машин. Это вот происходит, потому что... А тут он машинку подарил за 50 тысяч, а там он еще что-то... А там где-то еще на лыжах покатался.
Я хотел вот вернуться до темы отмывки грошей, про вот что вы кажете, что небыто некую працу замовляют, как Коля Лукашенко, да, на хол там помыл, и потом гроши отправляют в офшорные рахунки на Кипр. Это так само доказано. Да. И это... что это рахунки потом это фактично рахунки семьи.
Учредителями Восток Properties Management на сегодняшний день, то бишь резиденции Восток, если по-простому говорить, являются две офшорные компании, которые зарегистрированы на Кипре. Причем основной компанией там является Demilux. У нее, если не ошибаюсь, что-то около 97% в этом обществе. Так вот, заместитель главного бухгалтера Дана Астра по доверенности, он непосредственно этой офшорной компании Demilux, может выполнять все, подписывать контракты, участвовать в различного рода заседаниях. И, а так как Дана Астра заказывает непосредственно у резиденции «Восток» вот эти клининговые эту, уборку, и Emirates в том числе, то очевидно, что, во-первых, все это контролируется семьей. Плюс там еще было вкрапление, когда появился в схеме латышонок. Тоже интересный такой человек. Он сам, ему пришлось...
Зробим за увагу, что это неведомый историк Олег Латышонок, не, а все-таки это инший человек.
СППшник, это личный, скажем так, личный охранник Лукашенко, Латышонок. И в один момент, когда вот он ушел на пенсию, он зарегистрировал компанию Orient Group, в которой числится только он и главный бухгалтер непосредственно самого Востока. И он сам себя, чтобы назначить на должность руководителя своей же компании, пишет доверенность на имя директора на то время, там, Зизюлина, на имя директора Востока, чтобы тот назначил Латышонка свою же компанию директором. То есть мы, когда это, мы начали это смотреть, просто...
А зрозумели, на во что это? Вот? Я что-то вот слухаю, что этот момент, вот так вот, вот это вот,
вот
хитрики...
Так, вот так вот они вот эти, вот так это все работает. Вот чтобы вот не я сам себя, а если что, вот он меня назначил. Что это выглядит, мы тоже, мы первый раз, когда начали схему чертить, мы запутались первый раз, потому что это какой-то абсурд. Ну как это? Он пишет доверенность на имя директора Востока, чтобы директор Восток назначил самого же Латышонка свою же фирму директором.
Вы, коли малявали вот эту схему тех фирмы, якія почали будаўніцтва, потом яких там откинули, выкрасили, новые взяли, гэтых изновку некуда откинули. А як это все это працуе? Вот вы ведаете, разумеете, вот мне дали, ну вот я нібыта заплатил, я пообяцал, что я побудую, а потом я уклаўся, а потом мне раз и ногой под зад. Вот як это...
А потом просто возбуждается уголовное дело на руководство этой компании «Терабел». Все топ-менеджеры этой компании задерживаются. И насколько нам объяснили, им просто намекнули, что все. Ну, вы не выполнили то обещание, которое вы дали. Вы дали обещание ему, и там ты просто кровь из носу должен его выполнить. Все, не получилось. Они, окей, они отказываются. Сразу же все уголовные дела прекращаются. И через некоторое время деятельность «Терабел» непосредственно в Республике Беларусь была прекращена. И, в принципе, ну, это абсолютно устраивает режим. Такие вот схемы. А кто про это знал? Если бы мы условно про это не рассказали, то и знать бы никто не знал, как это все происходит. Поэтому на то время они же не могли догадаться, что через там, 5-10 лет будет вот такие вот, как мы, которые вот возьмут и все это смогут проанализировать и показать, как это по-настоящему работает.
Я разумею важность момента, что вот это все как бы будовалось и вогуле створалось, як хабар. Я разумею, что это момент в вашем расследовании, когда вот описывали, как отмывают гроши за мифичные некие працы, это так само важно. Но вы же вернули, шмат часу отдали про то, как забеспечивается, выбачайте за тавтологию, безпека. Что там робится, какие там вот проведенные с... этой линии сувязи, як выбирали поставщиков охранных этих всех систем, гэта навошта?
Это чтобы он знал, что мы знаем, и чтобы они знали, что мы знаем.
А что это нам дает? Вам?
Нам?
Вам.
Мы знаем, что через некоторое время должна последовать реакция внутри самой системы. Это раз. Они, ну, по идее, должны это все заменить. Пускай теперь надеются, что эта новая система периметральной безопасности не попадет к нам в руки. Это раз. Во-вторых, это система безопасности, непосредственно резиденция Лукашенко. И скажу так, не вдаваясь в подробности, мы получили это давно, и кто надо про это, тот знает. А дальше, ну, мы же не знаем, как что-то завернется там, условно, через пару лет. Это очень важная информация, особенно для определенных, скажем так, стран, структур.
Вот, до речи, аккурат таки такое пытание, якую я и хоть как протяг того, что я хотел сказать. Мы тут с вами перед эфиром жартовали на тему «Не зловать деда».
А, ну, мы не придержимся, скажем так, советов остопений, мы как бы наоборот.
Да, ну вот как бы гэтая претензия до вас с нагоды того, что вы бесподставно как бы и бессенсовно злуете деда, тычилась она вот не гэтага расследования, а вот вот ситуации с рекламными этими экранами. Кось пытается Адам Бабицкий. А какие меты были у акции с рекламными экранами, досягнули гэтых мет и какие наступствы от этой акции? Ну и как бы вот и протягиваем, каких наступств вы чекаете от вот этой зараз своей акции злования деда с резиденцией?
Ну, во-первых, мы как злее, так и будем злить. Мы не будем придерживаться идеи остопения, о том, что надо тихонечко спрятаться и сидеть, поджавши хвост. Такого не будет. Если говорить про непосредственно резиденцию, то опять, они должны сейчас там провести хорошую чистку внутри самой же своей, скажем, службы безопасности, найти способы как-то модернизировать эту систему безопасности. И пускай надеются на то, что к нам это вновь не попадет. А это, ну, на самом деле, система безопасности резиденции Лукашенко, ну, такого еще, наверное, никто никогда не делал, никто никогда не показывал.
Ось на мае словы про тое, што расследаванне ўскалыхнула Беларусь, не толькі Беларусь, глядач пад нікам Шлёма, спадзяюся, это не наш агульны Шлёма знаёмы, піша: «Ойлі, да в Беларусі на это і внимание не обращают». Ці ёсць ужо нейкі зваротны, так сказаць, пасыл, як адрэагавалі там грамадства, калегі вашыя былыя, а можа быць у сістэме, таму што з нагоды Ёршыка ў той рэзідэнцыі, я памятаю, Лукашэнка нават нешта там каментаваў, тут нешта ўжо было.
Ну, он ещё нічого не гаварыў.
Ну, ещё не паспеў, да.
Режиму тяжело реагировать на наши расследования, потому что когда ты не просто что-то рассказываешь, там показывая условно какие-то фотографии из базы паспорт, а когда ты показываешь документы, печати, подписи, там, не знаю, входящие, исходящие номера, то здесь с этим бороться очень сложно, и чем больше режим, ну, по нашему мнению, чем больше режим будет об этом говорить, тем больше белорусов, которые вообще находятся, то есть вне контекста происходящих событий, они будут больше пытаться это найти, пытаться посмотреть это расследование, и поэтому режим старается, ну, поменьше об этом говорить. А из Беларуси нам, естественно, писали и простые люди, и люди, которые с нами на связи находятся постоянно, то есть люди, которые помогают нам собирать информацию. Ну, как сказать так, чтобы, ну, всем приятно, что мы это показываем, что мы об этом рассказываем, что мы все равно, ну, мы выходим на определенный такой другой уровень именно в подаче информации, потому что белорусы все равно ее воспринимают. Повторюсь, у нас...
Накольки много... надоходить? Вот я разумею, что часу еще прошло не шмат, але накольки информация доходит? Я маю на увазе зараз той ситуации, коли иде с початку там и пэвная блокировка, и погроза, что ты там где-нибудь у себе что-нибудь не тое перапостишь, запостишь, поглядишь на вот, а гэта раптом убачать, знойдут, то это тебе там термин. Вот як тебе отрымливается поширать информацию?
Поэтому мы очень серьезно работаем с демократическими СМИ, блогерами. Мы работаем, ну, не только с белорусскими СМИ и стараемся через все возможные источники передавать свою информацию, чтобы люди это слышали, чтобы люди понимали, о чем речь, чтобы они хотя бы даже краем уха это услышали и зашли в YouTube, он не заблокирован. Аккуратно посмотрели, условно удалили из истории это, ну, то, что люди смотрели на это видео, и они уже осознают, уже что хоть что-то да, остается внутри, что, во-первых, ну, опять, в Беларуси, в демократическом сообществе есть структуры, которые могут получать информацию, могут ее анализировать, не делать там каких-то выводов с головы о том, что вот это так, или это этак, или режим что-то сказал, и начинают анализировать, а там вот он, а вот режим вот так сказал, на основании выводов режима начинают делать свои выводы. Нет, мы получаем информацию из Беларуси, проанализировали, качественно ее показали, людей это заинтересовало. А для тех сотрудников, которые нас смотрят, это отличная демонстрация того, что когда вы защищаете его, вы защищаете вот это. Восток, деньги, ёршики, полотенцедержатели, души впечатлений. Вы защищаете вот это, а не мифическое, то, что он пытается вам вбить, что тут враги, мы тут защищаем нашу нацию, чтобы тут не было там всяких разных парадов в Минске. Это он вас заставляет верить в то, что вы защищаете вот это. А по-настоящему вы защищаете Лукашенко и его деньги. Потому что если лишить его власти, это лишит его денег. Это лишит его тех возможностей, которые у него есть. Когда по щелчку пальцев в Минске выделяется земля. А через некоторое время начинается начинают перекачиваться через конкретно вот одну, да, там, резиденцию, через одно общество, Восток Properties Management, там, десятки тысяч, там, сотни тысяч долларов, вот, исключительно через одну структуру. А если мы возьмем всю Беларусь в целом?
Вот я хотел аккуратно-таки эту тему закрануть. Вот мы кажем, там, ну, 18 резиденций, там, 18 резиденций, ай, на во что я не яму, вот, уже с глузду съехал, 18 штук. А тут, отрымливается, это не просто резиденции, это, как там у итальянцев были, моечные эти, стиральные,
да,
прачечные.
Прачечные, да. Ну, поэтому это и нужно. Поэтому это делается, ему объясняют, видимо, обоснованность, вот то, что вот есть одно общество, через него можем делать вот это, через другое мы можем делать другое. Мы даже показали тогда в расследовании Гардсервис, как через Гардсервис, кажется, ну, где Гардсервис, и вот такие махинации, коррупция. Однако, вот, тоже Гардсервис говорит, что мы тут единственные в своем виде, да, такие в Беларуси, а они строят дома, многоквартирные жилые дома, чтобы продавать, чтобы набивать свои, то есть, скажем так, кошельки деньгами. И многие вот те кошельки режима, как я уже говорил, что Чиж, Алексин, Воробей, они спонсируют эти прачечные, моечные. За это они получают свои какие-то... Ну, Чиж, конечно, не получил, там Чиж получил другое, да, но все-таки в долгое время был кошельком, первым кошельком, самым важным, лучшим кошельком режима. И вот, а там тоже отмываются деньги, и там, и там. И вот везде мы видим такую вот схему, когда из страны, из ничего не попадая в бюджет, уходят там сотни миллионов долларов, уходят на офшорные счета, и при этом всем рассказывают то, что, ну да, тут цены поднимаются, ну да, плохо, цены поднимаются, да, там надо больше работать, давайте мы тут поменяем законодательство в плане трудового дня, там, и все прочего, и все, и... А вы терпите, а вы тут работаете, там, за 500-800 долларов в месяц, в лучшем случае, потому что, ну, в реальности там, конечно, зарплаты у многих и меньше, а он, вот у него, пожалуйста, витражи Тиффани в бане, банные комплексы, баня русская, баня по-черному, отдельные там, опять, душ впечатлений, криосауны, ну, что ж тут можно еще сказать?
Да, как это там казали, как перемогчи коррупцию, треба ее узначалить.
Да, и Лукашенко абсолютно отлично справляется с этой вот, он когда-то Шушкевича за коробку гвоздей, там, не за ящик гвоздей, а сейчас вот крутит, просто сотни миллионов долларов туда-сюда катаются, а главное, что так как в стране беззаконие полное, никто не может сказать, там, стоп, привлечь его к ответственности. Они все это прекрасно понимают, знают и живут именно вот в этом, вот в таких вот условиях. И их это полностью устраивает, и Каричи это абсолютно устраивает. И когда они говорят, если я не ошибаюсь, Европейский суд был, то что нет-нет-нет, мы не имеем отношения к Лукашенко. Да вы что? То вот такие материалы, они как раз-таки доказывают обратно. И теперь понятно, почему, когда Каричи обжаловали включение в санкционные списки, им отказали в удовлетворении этой жалобы, потому что доказательства связи с режимом имеются.
Видаете, у 14-м годе я был в Украине, у Киеве, и меня возили в эту загородную резиденцию Януковича. Показывали, вот там, какие там, что там, где там стоит, какие там золотый батон, там еще это остатнее. И я так думаю, что вот зараз, коли б я поглядел вот это, то там Янукович еще это бедный родственник в сравнении с Лукашенко.
Ну, почему? Ну, Янукович не так долго был, да, у власти в Украине. А Лукашенко тут мало того, что 30 лет, так еще и 30 лет от беззакония, когда все управляется им, вся структура сделана в Белоруссии исключительно под него, никто ничего не может сделать, никто не может ничего сказать, и все, в принципе, это принимают, ну, как данность. Ну, отлично, ну, окей, ну, пускай так. Что, там, в КГБ не знают про это? Знают. Или там в ГУБОПе не знают, там, именно, ну, люди с высокими, там должностями, на высоких должностях, с большими звездами, они это не знают, знают.
Или ну и задовольняют.
Ну, понятно, да, и полностью. Потому что кто-то с этого тоже имеет свое. Да, кто-то понимает, что может быть при выходе на пенсию, как латышонок, да, можно будет включиться в эти схемы. Тут, там, там не конкретно не в резиденции, а у Тетерина, там, или у Воробья, Алексина, или еще у кого-нибудь.
И после этого мы там кажем, ну вот там транзит улады, может
никогда
быть, Лука...
Никогда такого не будет. И пора очень многим политикам, экономистам, там, не знаю, экспертам вырасти с коротких штанишек и понять, что никогда такого не будет. И не будет отката в 17-й год, и в 18-й не будет отката. И вот Лукашенко, он-то прекрасно понимает, что этого отката не будет. И Путин это понимает. Но они будут идти до конца. В этом их, не знаю, по отношению вот к людям, которые думают, что можно вернуться в прошлое. Вот Лукашенко Лукашенко и Путин, они, конечно, в этом плане намного сильнее этих людей. Эти люди просто идут до конца. Просто идут до конца. И мы еще очень много чего покажем в ближайшее время. И тот материал, который мы выпустили не так давно с Nikkei Asia, где мы рассказывали, ну, благодаря нашей информации Nikkei Asia сделала большой такой материал, где мы рассказывали о том, как идет закупка различного рода оборудования для военно-промышленного комплекса Беларуси, которое в последующем поставляется в Россию, это в очередной раз подтверждает, что никогда не будет уже как раньше. Эти пойдут до конца. И здесь, ну...
Кстати, я вот задам питание, которое Артем Шрайбман задавал вчера своим коллегам по YouTube-каналу «Часики тикают», Жене Сугаки, Ргору Остапени, по поводу того, что вот была бы у вас кнопочка, как натиснул и вернулся в 19-й год. Ну, не тебе выборов, не тебе эмиграции, не тебе этих ведов про ёршики и про прачечные. Живи спокойно, працуй. Ну и поступово идет мягкая либерализация, белорусизация, как там это, гуманизация режима.
Угу. Гуманизация режима. Не, я, лично я ничего бы не поменял и, наверное, просто сделал бы чуть больше еще, когда находился в Беларуси. То есть я, например, из органов я достаточно быстро ушел и быстро начал заниматься именно такой вот деятельностью там. Листовки разносили, в митингах участвовали. Я бы немножечко системы больше важного и интересного смог бы, например, вынести это, если... Но ничего кардинально я бы не поменял. Все равно и... А надеяться на то, что режим... возьмет и так зненацку откажется от таких резиденций и таких денег. Нет, ну он, конечно же, вот таким экспертам он может, скажем так, посылать такие вот идеи о том, что да, белорусизация, все нормально, спокойно, я потом уйду. Но по-настоящему он будет делать абсолютно другое. И я более чем уверен, что Лукашенко был осведомлен еще в 19-м году о том, что будет война в Украине. И ничего бы не поменялось. Вот ничего бы не поменялось. Только для Беларуси, наверное, если бы не было протестов 2020 года, наверное, когда началась война, то для белорусов, наверное, это было бы еще хуже. Потому что тогда бы просто любое сопротивление в Беларуси просто кроваво бы подавили. И белорусов бы сейчас реально считали то есть соучастниками в войне. Не режим, а именно белорусов. Потому что сейчас все понимают, что да, было 2 года протестов, было там репрессии, тысячи политических заключенных. Ну не могут люди сейчас выходить на митинги, не могут они сейчас высказывать свое мнение по поводу войны, потому что вот был там 20-й год.
Белпол, гэтак сама, як і Еўрарадыё, і мы асабіста с Уладзімірам, і шэраг іншых выдатных людзей, экспертаў, палітыкаў, проста грамадзянаў Беларусі падтрымалі ініцыятыву мегазбора на 100 дронаў для беларускіх добраахвотнікаў, якую агучыў сёння раніцай, ну, нам троху раней, да. Але афіцыйна сёння раніцай наш агульны сябра, калега, украінскі блогер Александр Рыкаў, Балаганаў, больш вядомы. Таму мы разам з Уладзімірам, разам з Белпол, Еўрарадыё, з іншымі, хто далучыўся да гэтага, заклікаем вас, далучайцеся да гэтага збору. Пакажам салідарнасць беларусаў, ну і дапаможам нашым беларускім ваярам захаваць жыцці. Таму што дроны это ўсё падчас цяпер, ну не ўсё безумоўна, але падчас сучаснай вайны вельмі важны такі склад. Ладник. А вы верите у тое, что силовым сцена без силового сценара не обойтись, эти можно вот все ж таки ну схилить на свой бок у тым лику такими расследованиями людей тех же самых силовиков, якія скажут, да сколько ж можно, что это за варьё тут собралось, и еще ж таки попробовать завалить режим.
Я думаю, на конечном этапе то будет какой-то достаточно такой сложный, да, то есть вариант, то есть, возможно, такое, может, там, не полностью силовой, но что-то около. Но сперва нужно делать разную работу. И можно, конечно, там, сложить ручки и сидеть и говорить, что да, нет, там, мы там, всех распустить, все закончено и так далее. Нет, ну, мы вот, например, мы все равно будем что-то делать. Тут, там, есть санкции, есть, скажем так, такое более кулуарное давление на режим, есть информационное давление на режим. Мы лучше будем что-то делать и в надежде на то, что вот что-то все-таки сможет там, переломить ситуацию. Ну, мы же тоже не знаем, как любит говорить мой товарищ Матвей, что ну вот, а вдруг сорвется тромбик? Вот он увидит новое расследование какое-нибудь, бах, сорвался тромбик, все.
Уже зазловать деда до такой ступени, чтобы его кондрашка хапила.
А что делать? Сейчас в нашей стране тысячи политзаключенных, десятки людей убиты за время, скажем, правления Лукашенко. Сколько людей из Беларуси уехало. И если говорить о том, что тут нет, ну, надо аккуратненько, там все там, нет, вот зловать не надо его, так а зачем тогда вообще этим заниматься? Все, идите своей дорогой, живите своей жизнью, не знаю, там, занимайтесь, пишите мемуары, там, книги, рассказывайте, как оно могло бы быть, ну, а мы будем дальше делать эту работу. И важно делать ее так, чтобы вот не было таких ситуаций, как вот с Белшиной, когда санкции были, а сейчас их сняли. Значит, что? Значит, те доказательства, которые были изначально, они были достаточно такими слабыми, что Белшина смогла, вот, в отличие, опять-таки, те же Каричи, Шакутина, они не смогли оспорить эти санкции, а Белшина смогла. Значит, есть вопрос к тому, кто тогда формировал эти санкционные пакет, что там были за доказательства. Значит, надо лучше, значит, надо больше, значит, надо точечно. Не надо вносить, например, участковых из Жабинки, Жлобина в санкционные списки. Это бессмысленно. И не надо говорить о том, что ну вот мы тут направили список юридических лиц, и вот по некоторым из них ввели санкции. Ну, во-первых, это так и не работает. И на самом деле нужно не просто список, там, вот давайте мы там всех просто выгрузку сделаем всех белорусских фирм и туда. Нет. Нужно изучать, знать, анализировать те компании, которые вот, если ты нанесешь туда какой-то удар, и потом будешь контролировать, как они будут пытаться увернуться от этого вот удара. Вот нанесение удара по такой, допустим, точке, это приведет к разрушению цепочки, не поставке того или иного оборудования. А то, что санкции работают, в принципе, ну, даже по горящим мазам отлично видно. Ну, они горят, и все прекрасно видно.
Сябры, ну ось, мы гадзіну таму падчас стрыму с Розай Турарбекавай казалі пра вось гэты збор, да якога і Белпол, і Еўрарады ў тым ліку далучыліся, пра на 100 дронаў, і нам паведамляюць, што за час, які прайшоў вось мінулага стрыма, за гэтую гадзіну на збор закінулі ажно 20 тысяч гривень. Так што не спыняемся. Безумоўна, гэта не толькі наша заслуга, што вот мы тут аб'явілі і тут людзі кінуліся да натить, але і наша у тим ліку. І Єврорада, і Белпола, і всіх остатніх, хто підтримав любим чином, найперш інформаційно, поки що, гэтий збор. Завершення. Владимир, все ж таки, от мені вельми так захопила ваша інформація про то, як ці гроші йдуть на офшорні рахунки, на Кіпр, може, ще куди-нибудь. Лукашенко кілька разів говорив, знайдіть, забирайте. Найдіть, в кінці концов, де що лежить, щоб можна було тикнути кому треба, там, Інтерполу, там, чи ще кому-нибудь, і сказати, от, забираємо.
Так і буде.
На тисячу дронів.
Так і буде. Там не тисяча дронів.
Ну, це безумовно, образно.
Да, но ми працюємо в цьому направлінні. Мы ставим перед собой различные, то есть такие задачи, и стараемся максимально приблизиться к их реализации. Не все, конечно, бывает быстро, не все бывает публично, потому что если бы мы рассказали ту часть работы, которую мы делаем не публично, ну тут, не знаю, тут и дня бы, наверное, сейчас не хватило, это я без какого-либо преувеличения. Мы бывают очень сильно такие в интервью, говорим так, витиевато, много чего мы должны подумать каждый раз, что мы что-то говорим, можно это говорить, не можно. Но часть нашей работы, которую вот, я считаю очень, ну, очень такой важной, очень важной, мы в ближайшее время покажем. И лично для меня вот тот материал, который мы покажем, это вот с ним, например, была не так давно ознакомлена Светлана Тихановская, мы проводили брифинг в офисе Светланы Тихановской, для того, чтобы они понимали, что это такое, они понимали, что общаясь с партнерами, нужно говорить вот такие вещи, потому что вот они доказаны. И вот этот материал, это, он вполне может стать международным скандалом. Мы, во всяком случае, приложим максимум усилия к этому. И вот для меня важность его находится где-то, то есть опубличивание такой информации, то есть находится где-то на одном уровне с расследованием убийства Романа Бондаренко. То есть это важность для всех белорусов, это важность показать всему миру, что проблема Лукашенко не проблема исключительно белорусов, и надо ее решать, потому что времени у нас остается не так много.
Дякую вялікі. На жаль, час сапраўды скончыўся, але пакуль што толькі стрыма. Я думаю, што мы не адзін раз яшчэ з Уладзімірам убачымся, таму што ён ужо фактычна анансаваў чарговае расследаванне, якое ў хуткім часе мусіць Белпола публічыць пра, як там будзе, самы вялікі крадзёж.
Самая большая кража Лукашенко.
Ну что, с задавальнением загадя запрошаю Владимира, ну тех, кто там от Белпола, але прийти до нас у студию, говорится, первые в черзе по информацию, по этой инсайт. Таким чином, дякую всем еще раз. От имя Белпола Еврораду я закликаю еще раз долучиться до сбора на дроны для белорусских доброохотников, а сам Александр Балаганов, который рыкал, будет у эфира Еврорады у аўторак заўтра, а 13-й здаецца па Кіеву, Мінску і Вільні. Так што дзякуй усім, слухайце, глядзіце, падпісывайцеся на Белпол, на Еўрарадыё, калі для вас гэта бяспечна. Расшарвайце і каментуйце. Жыве Беларусі, слава Україне.
Жыве вечна.